Григорий алкоголик. Позвольте начать с маленькой молитвы. Боже, позволь мне отложить в сторону все то, что я уже знаю о Тебе, о себе, о других и о своем выздоровлении. Ради нового опыта, Боже, в Тебе, в других, в себе и в столь нужном всем нам выздоровлении. Аминь. На прошлом занятии в самом конце был задан вопрос, откуда в главе обращения к женам появилась статистика по поводу выздоровевших в ЭА. Вот, пришлось мне полопатить кое-какие материалы. Значит, последний раз книга была издана, это четвертое издание, книга издавалась 4 раза, да. Значит, единственный раз, когда дотронулись до рабочего текста книги, было к изданию номер 2, которое было в 1955 году. И вот тогда-то вот это и еще несколько вещей были внесены туда, включая имя доктора Силкорта и разные маленькие поправочки. Ничего существенного, вообще ничего не было тронуто с точки зрения процессов выздоровления и шагов, но там были поменены некоторые вещи. Например, Билл в какой-то там фразе написал, если девочка вышла замуж за алкоголика, они взяли, убрали девочку, заменили на женщину. Такие вот вещи были сделаны. И вот, вот эти вот сноски на то, что тысячи уже выздоровели, были добавлены в 1955 году. С этого момента рабочий текст книги больше никогда не трогали. Единственное, что менялось, это история. Это маленькая историческая справка. Итак, глава 9. Перевели название как «Новые отношения в семье». На самом деле в самом названии нет ни слова «новые», ни слова «отношения». Значит, если переводить дословно, то будет «семья после». Но, поскольку это как-то даже и не звучит, я полагаю, будучи знаком немножко со стилистикой Билла и вникнув в нюансы, что если бы Билл писал эту статью по-русски, название, скорее всего, было бы «семья постфактум». И укладывается в два слова, и понимаем, о чем идет речь. А именно так, в общем-то, это и суммируется. То есть вот я перевел бы именно так. Семья постфактум. Итак, вы помните, да, что в прошлый раз мы говорили о женах? Сегодня мы начинаем говорить о семье. Женщины, члены нашего сообщества, предложили некоторые рекомендации женам, у которых мужья выздоравливают от алкоголизма. Может создаться впечатление, что такого мужа нужно завернуть в вату и поставить на пьедестал. Конечно, нужно. На самом деле, для того, чтобы войти в норму, требуется прямо противоположное. Все члены семьи должны сойтись на общей основе терпимости, взаимопонимания и любви. Это означает отказ от себелюбия в семейных отношениях. У алкоголика, его жены, его детей, его родственников по линии жены существует устойчивое представление о том, каким должно быть отношение к ним в семье. Все хотят, чтобы их желания уважали другие члены семьи. Ох, как это справедливо. Мы считаем, что чем больше один член семьи требует, чтобы другие уступали ему, тем больше это возмущает других. Это вызывает раздоры в семье и делает всех несчастными. Почему это так? Не в том ли причина, что каждый хочет быть главным? Разве не каждый член семьи пытается устроить семейную жизнь по своему вкусу? Разве не каждый пытается, сам того не осознавая, больше взять от семьи, чем дать? Бросить пить – это только первый шаг на пути к настоящей жизни, а от прежних, натянутых и ненормальных отношений. И, в принципе, все бы здесь хорошо, но только Билл написал не это. Он писал, Билл, вот что. Прекратить пить – это лишь первый шаг в сторону от напряженного и ненормального состояния. Вот дословный перевод этой фразы, оставив стилистику Билла. Напряженного и ненормального состояния. Потому что речь идет об алкоголике, а не о семье. В данном конкретном случае. Значит, тоже один врач сказал нам. У Билла нет один. Билла есть просто врач сказал нам. Врач сказал нам, годы жизни с алкоголиком почти наверняка превращают жену или ребенка в невротика. Вся семья в какой-то мере больна. И это абсолютно справедливо по отношению со всеми, с кем мне доводилось встречаться или с кем мне доводилось беседовать. У нас заразное заболевание. Семья должна понимать в самом начале пути, что не всегда будет хорошая погода. Каждый может натереть ноги или отстать от других. Могут встретиться привлекательные дорожки в обход, и обходные тропинки, по которым можно пойти и заблудиться. Предположим, мы расскажем вам о некоторых препятствиях, с которыми столкнется семья. Предположим, мы порекомендуем, как их избежать или даже использовать к общей выгоде. Семья алкоголика страстно желает возвращения счастливых времен и уверенности в будущем. Все помнят то время, когда папа был романтичный, заботливый, удачливый в делах. Теперешняя жизнь невольно сравнивается с теми годами. И, конечно же, семья несчастлива, когда настоящая не выдерживает сравнения с прошлым. Доверие к отцу в семье серьезно повышается. Доверие к отцу в семье резко повышается. Все думают, что скоро начнется былая прекрасная жизнь. Подчеркните это, пожалуйста. Объясняю, почему. Мой спонсор когда-то сказал мне, я, может быть, уже говорил, ожидания – это обиды в зародыше. Это имеет отношение не только к ожиданиям других, но и к нашим собственным, кстати. Иногда члены семьи требуют, чтобы она началась немедленно. Мы нетерпеливы, народ. Бог считают они, просто обязан выдать им компенсацию за их затянувшиеся ожидания. Но глава семьи годами разрушал деловые контакты, любовь, дружбу, здоровье. И все это превращено в обломки или серьезно подпорчено. Понадобятся годы, чтобы расчистить завалы. Хотя на месте старых зданий со временем вырастут новые, более прекрасные, на их строительство уйдут годы. Отец понимает свою вину. Ему понадобятся многие годы напряженной работы для восстановления финансового положения семьи. Но не нужно упрекать его в этом. Возможно, у него уже никогда не будет много денег. Семья, обладающая мудростью, будет ценить его за попытки изменить к лучшему свою жизнь, а не за то, сколько он зарабатывает. Время от времени семью будет преследовать призраки прошлого, потому что алкогольная карьера каждого алкоголика полна разного рода выходок, смешных, унизительных, постыдных и трагичных. Первый импульс подсказывает, что все это нужно похоронить и, так сказать, засыпать могилку. Семья может быть одержима мыслью, что будущее счастье можно построить только основательно забыв прошлое. Мы считаем, что такой взгляд основан на эгоцентризме и находится в противоречии с новым образом жизни. Генри Форд однажды мудро заметил, что опыт составляет высшую ценность жизни. Но это справедливо, если мы готовы использовать уроки прошлого. Мы растем по мере того, как мы признаем и исправляем ошибки, а также извлекаем из этого пользу на будущее. Подчеркните, пожалуйста, эту фразу. Вот вам рецепт того, как мы растем. Мы растем по мере того, как мы признаем и исправляем ошибки, а также извлекаем из этого пользу на будущее. Потому что, если я совершаю ошибку, в старые времена я вообще не мог признать. Я находил миллион оправданий. Допустим, даже я научился признавать. Уже как бы шаг вперед, как бы прогресс, да? То есть я продолжаю наступать на те же самые грабли. Я что-то делаю не так. Я явно что-то делаю не так. Мне надо серьезно пересмотреть мое поведение. Потому что продолжать извиняться и продолжать исправлять одну и ту же ошибку снова и снова и снова и снова, достаточно утомительно. Да и люди, в конце концов, потеряют, в общем-то, уверенность в том, что ты встал на лучший путь. им будет больше похоже на то, что ты вернулся на круги своя. Очень важная фраза. Прошлое алкоголика становится основным достоянием семьи, часто к тому же единственным. Мы не пожалеем о прошлом и не захотим забывать его. Это мучительное прошлое может иметь огромную ценность для тех семей, которые все еще борются за трезвость главы семьи. А дальше, пожалуйста, зачеркните «нам кажется», потому что это не то, что написал Билл. Билл написал «мы считаем». Мы считаем, что каждая семья, в которой муж перестал пить, в долгу перед теми, кто страдает от алкоголизма. Если это понадобится, следует извлечь свои ошибки, какими бы печальными они ни были, из потайных мест и показать другим, как к нам в схожей ситуации пришла помощь. Следующие две фразы. Именно это делает нашу жизнь ценной. Вы должны думать, что в руках Всевышнего наше темное прошлое превращается в величайшее достояние, ключ к жизни и счастью других. Ваш опыт поможет другим избежать смерти и горя. Достаточно веские основания, чтобы не закрывать дверь в наше прошлое. Можно так раскапывать прошлые деяния, что они становятся проклятием для семьи, прямо настоящей чумой. Например, мы знаем случаи, когда у алкоголика или у его жены были любовные истории. В первом порыве духовного просветления они простили друг другу прошлое, и это сблизило их. Извините. Чудо примирения было совсем рядом. Потом, в силу той или иной причины, тот, кто чувствовал себя обиженным, начинал раскапывать старую историю и в гневе ворошить отболевшие. Некоторые из нас прошли через это ощущение нарастающей боли и знают, насколько это мучительно. Мужьям и женам иногда приходится на время расставаться и дожидаться случая, когда чувство оскорбленной гордости будет побеждено. В большинстве случаев алкоголик оказывается способным вынести и это испытание, но не всегда. Поэтому мы считаем, что если нет какой-либо веской причины, служащей оправданием, не нужно обсуждать прошлое. Мы, члены, не имеем секретов друг от друга. Все мы знаем о бедах других алкоголиков. Я много раз слышал это в ЭЭ от Старой Гвардии. Твои секреты убьют тебя. Поэтому это не значит, что я бегу всем подряд рассказывать свои секреты. Но с кем-то, как, например, со своим спонсором, я должен поделиться этим. В обычной жизни это обстоятельство вызвало бы бесчисленные неприятности. Скандальные сплетни, насмешки над другими и стремление воспользоваться преимуществом, которое дают знания интимных подробностей жизни других. У нас это встречается очень редко. Мы очень много говорим о других, но все наши разговоры удачно сочетаются с атмосферой любви и терпимости, которая царит у нас. Другой принцип, которому мы строго следуем, заключается в том, что мы не рассказываем об интимных подробностях жизни другого человека, если не уверены, что он одобрит это. Мы предпочитаем по возможности ограничиваться нашими собственными историями жизни. Человек может критиковать себя и смеяться над собой, но это может произвести благоприятное впечатление на окружающих. Но критика или насмешка в адрес других может произвести прямо противоположный эффект. Члены семьи должны очень внимательно следить за этим, потому что одно небрежное и неуважительное замечание может привести к катастрофическим последствиям. И дальше, пожалуйста, я умоляю вас, две фразы. Это просто вообще, это мясо. Мы, алкоголики, народ чувствительный. Многим нужны годы и годы, чтобы избавиться от этого серьезного недостатка. Вот это аж двумя линиями, пожалуйста. Я, например, никогда не задумывался над тем, что чувствительность – это серьезный недостаток. Как выясняется, очень даже. Многие алкоголики – люди увлекающие и часто впадающие в крайности. Да ну, не может быть. В начале выздоровления, как правило, намечаются два направления. И вот вам Билл дает, посмотрите, как красиво он это делает. Он дает вам четкую раскладку того, что обычно происходит. И это именно так. Человек либо пытается встать на ноги в финансовых делах, либо он так увлечен своим новым образом жизни, что он говорит и думает только о нем. Речь идет, разумеется, о духовном пробуждении. В любом случае появляются семейные проблемы. Они в изобилии возникают, возникали у многих из нас. Нам кажется опасным первое направление. Попытка с наскока решить экономические проблемы. Это сначала скажется благоприятно, окажет благоприятное воздействие на семью, так как все почувствуют, что в ближайшее время будут разрешены все финансовые трудности, а потом неблагоприятное, когда члены семьи увидят, что ими пренебрегают. Папа будет усталым по вечерам и занят весь день. Он будет проявлять мало интереса к детям и раздражаться, когда его будут упрекать в его отношениях к семье. Если же он не будет раздраженным, то, возможно, покажется скучным и неинтересным, а совсем не веселым и любящим, как хотелось бы его близким. Мама будет жаловаться на отсутствие внимания. Все почувствуют разочарование и дадут знать об этом отцу. Когда начинаются такие жалобы, возникает трещина. Глава семьи будет стараться изо всех сил, чтобы компенсировать напрасно потраченное время. Он будет стремиться к тому, чтобы восстановить свое состояние и почувствует, что дела наконец-то идут хорошо. Но мать и дети не всегда будут согласны с ним. Помня, как он к ним относился в прошлом, они считают, что отец должен им гораздо больше, чем они получают от него. Им хочется, чтобы он суетился вокруг них, чтобы они проводили все время вместе, как это было до того, как он начал пить, и чтобы он показывал, как раскаиваться в том, что причинил им горе. Но папа не так щедр, как бы им хотелось. Опять же, ожидание. Нарастает раздражение, а папа становится еще менее общительным. Иногда он взрывается, причем по самому ничтожному поводу. Семья озадачена. Все критикуют его и напоминают ему о его программе духовной жизни, с которой он явно не справляется. Нужно избегать таких ситуаций. В их возникновении повинны и глава, и остальные члены семьи, хотя у всех есть свои оправдания. Споры не приносят пользы, они только осложняют обстановку. Члены семьи должны понять, что хотя отец чудесным образом изменился, он все еще выздоравливает. Они должны благодарить судьбу за то, что он трезв и способен жить в этом мире, как раньше. Нужно хвалить его за его достижения и не забывать, что выпивка нанесла ему вред, исправить который способно только время. Если семья понимает это, никто не будет относиться всерьез к периодам его капризов, депрессии или апатии, которые пройдут, если он будет сталкиваться с терпимостью, любовью, пониманием. И пониманием в своих духовных устремлениях. Дальше. Важная фраза. Глава семьи должен понимать, что прежде всего именно он виновен в том, что произошло в семье. Вряд ли ему хватит жизни, чтобы исправить содеянное. Когда мы говорили о возмещении ущерба, если вы помните, мы говорили о пожизненном возмещении, которое нам приходится делать по отношению к людям, к нашим близким. Это то, как мы живем свою жизнь отныне и присно. Вместе с тем он должен понимать, что опасно сосредотачиваться только на достижениях финансовых успехов. Хотя для многих из нас открытая дорога к улучшению материального положения, мы считаем, что деньги совсем не главное. Для всех нас материальное благополучие стоит на втором месте, вслед за духовным, и никогда не наоборот. Поскольку семья пострадала больше всего, свои основные усилия алкоголик должен направить на восстановление мира и благополучия в семье. Подчеркните, пожалуйста, эту фразу. Это первое, куда мы направляемся, чтобы начать что-то исправлять, когда мы выздоравливаем. Ему не удастся преуспеть ни в чем, если он не сумеет проявить бескорыстие и любовь под крышей собственного дома. Вот такой приговор. Ему не удастся преуспеть ни в чем, если он не восстановит ситуацию дома. Мы знаем, что есть трудные жены и трудные семьи. Но тот, кто лечится от алкоголизма, должен помнить, что он сам в значительной степени сделал их такими. Я виноват в этом. Я. Я и никто другой. То, что мои близкие ведут себя так, как они ведут себя, я должен всегда, в любых обстоятельствах помнить, что виноват в этом я. Я знаю, что у нас была тут недавно беседа с одним человеком, мы говорили, да, но понимаешь, я не единственный, кто сделал их такими. Да, это так. Но это вот как мы говорили в свое время про вину, которую имеет. Знаете, может быть, там моей всего 1%, но в этом одном все 100 мои. И от этого мне никуда не деться.
Гриша, это всю жизнь ощущать, вот это с этим жить. Как это?
Здесь речь идет о том, что мы должны знать эти вещи. Знать. Здесь не говорится, что мы должны чувствовать себя виноватыми по этому поводу.
А здесь чувство как-то идет с сознанием, и чувство захлестывает.
А мы не оперируем чувствами здесь. Нам нужно понимание того, что... В том-то все и дело, что получается, как правило. Я разговариваю с близким человеком. Он не в самом лучшем из настроений. С кем я живу под одной крышей. Мы сцепились. Я обижен. А что если в тот момент, как только прежде даже, чем мы сцепились, я вдруг вспоминаю, что я сделал этого человека таким? Может, и ситуация обернется несколько иначе. Может, мы и не сцепимся в этом случае. Может быть, я поведу себя по-иному. Может, я придержу кое-что из своих комментариев, которые я готов всегда выдать на гора. Вот о чем здесь речь. А не о том, чтобы сидеть и чувствовать себя виноватыми и не смотреть людям в глаза теперь. По мере того, как каждый член семьи... Где мы? По мере того, как каждый член семьи, в которой раздор начинает видеть собственные недостатки и признавать их перед другими, он создает основу для полезного обсуждения отношений. Вот, пожалуйста, вам. Что является основой для полезного обсуждения отношений? Основой для полезного обсуждения отношений является увидеть и признать собственные недостатки. Вот как все просто, оказывается. А я всегда был готов признать ваши недостатки и увидеть их, и дать вам знать. И почему-то у меня никак не получалось полезных обсуждений. Вот я никак не могу понять, почему. Такие семейные обсуждения приносят пользу, если они проходят без ожесточенных споров. Ну как же без них-то? Самоунижение. Вот без этого я умудрялся обходиться. Самооправдание. А без этого как? И недоброжелательной критики. Ну, как же так? Ладно, оставим комментарии. Постепенно мать и дети поймут, что они требуют слишком много, а отец поймет, что он дает слишком мало. Компромисс. Я никогда не умел идти на компромисс. Никогда. Давать, а не брать. Станет главным принципом семьи. Представьте себе противоположную ситуацию. С самого начала отец успешно осваивает принципы духовной жизни. Он в мгновение ока становится другим человеком. Он с энтузиазмом относится к религии. Он не способен заниматься ничем другим. Как только его трезвость становится привычной, семья начинает относиться к этому новому папе сначала настороженно, а потом с раздражением. Разговоры о духовных проблемах не прекращаются ни днем, ни ночью. Он может потребовать, чтобы члены семьи срочно искали Бога вместе с ним, или проявить полное безразличие к ним и провозгласить, что он выше мирских дел. Он может сказать жене, которая всю жизнь была верующей, что она ничего не смыслит в религии, и что ей надо срочно, и пока не поздно, принять его разновидность духовности. Если отец занимает такую позицию, то членам семьи это может не понравиться. Правда. Во-первых, они могут ревновать его к Богу, укравшему у них привязанность отца. Ценя то, что он перестал пить, Они без восторга отнесутся к тому, что Бог совершил чудо, которое не удалось совершить им. Важно. Многие забывают, что в том положении, в котором оказывается отец, человеческой помощи было явно недостаточно. И все, что требуется от меня требуется помнить, что многие забывают. От меня не требуется напоминать им об этом. От меня требуется помнить. Если я это помню, мое отношение к этим людям тоже изменится. Они не понимают, почему их любовь и преданность не могли излечить отца. В конце концов, не так уж он духовен, наш отец, говорят они. Если он намерен исправить все содеянное им в прошлом, то к чему все эти заботы обо всех, кроме собственной семьи? Помнится, он говорил что-то о том, что Бог позаботится о них. Как видно, их папочка немножко тронулся умом. Нет, он совсем не свихнулся, как им может показаться. Многим из нас знаком энтузиазм такого папы. Мы тоже находились в состоянии духовного опьянения. Как отощавший старатель, оставшийся с последней коркой хлеба, мы натолкнулись киркой на золотую жилу. Радость преодоления бесконечной череды разочарований не знала границ. Отец чувствует, что он нашел нечто большее, чем золото. Какое-то время он не будет выпускать свое новое сокровище из рук. Важно! Он еще не понимает, что он затронул начало богатейшей жилы, которая будет приносить ему прибыль только в том случае, если он будет копать до конца жизни и настоять на том, чтобы все добытое раздавалось бесплатно. Только в этом случае. Если семья окажет ему поддержку, то отец скоро поймет, что его система ценностей страдает от перекоса. Он увидит, что его духовное развитие однобоко, что для обычного человека, каким он является, духовная жизнь, исключающая обязательства по отношению к семье, не так уж совершенно. Если семья поймет, что поведение отца всего лишь фаза его духовного развития, то все будет нормально. В атмосфере понимания и сочувствия эти причуды духовного младенчества отца скоро исчезнут. Совсем иное может случиться, если семья будет осуждать и критиковать его. Отец может почувствовать, что многолетнее пьянство делало его неправым в любых спорах. Но теперь он всегда прав, раз Бог на его стороне. Если семья будет продолжать критиковать его, это заблуждение может стать стойким. Вместо того, чтобы относиться к семье, как положено главе, он все больше будет замыкаться в себе и считать, что у него есть духовное оправдание для такого поведения. Даже если семья не во всем согласна с духовной деятельностью отца, нельзя запрещать ему заниматься ею. Даже если его отношение к семье отличается определенным пренебрежением и безответственностью, нужно, чтобы он помогал другим алкоголикам столько, сколько может. Следующую фразу подчеркните, пожалуйста. В первые дни выздоровления это больше, чем что-либо другое, гарантирует ему трезвость. Хотя некоторые его выходки и высказывания могут раздражать и беспокоить, мы считаем, что этот человек более прочно стоит на ногах, чем тот, кто деловой и профессиональный успех ставит выше успеха в духовном развитии. У него меньше шансов снова начать пить, а это самое главное. Те из нас, кто провел много времени, играя в духовность понарошку, со временем увидели, что это было несерьезно. Этот выдуманный мир был вытеснен большим чувством цели и все растущим осознанием присутствия Бога в нашей жизни. Мы пришли к убеждению, что Он велит нам в мыслях наших быть с Ним рядом в облаках, но обеими ногами прочно стоять на земле. Подчеркните это, пожалуйста. Там внизу находятся все наши друзья, и там наша основная работа. Смотрите, какая интересная вещь. Вот люди ловят эту волну, и они становятся все такие прямо аж на розовом облаке. И часто можно услышать от людей, что это пройдет. И у многих это проходит. Но на самом деле это не то, что говорит нам книга. Книга говорит нам о том, что если мы работаем в этом направлении, то мы почти все время, вне обстоятельств, дойдя до того духовного уровня, который предлагает нам книга как исходный, то есть вот это вот обещание девятого шага, у нас все, почти всегда будет голова в облаках. Но наши ноги должны находиться на земле, потому что здесь находится наша основная работа. Я в свое время, когда засел наконец-то за это дело и принялся делать это, я был в полной уверенности, что именно вот это и есть моя работа. Я глубоко заблуждался. Шаги и проработка программы не являются моей работой. Это всего лишь приготовление к работе. Вот что это такое. Работа начинается после этого. А работа, мы уже все знаем, заботиться о других. Таковы реальности нашей жизни. Мы считаем, что интенсивная духовная жизнь вполне совместима с разумной и счастливой жизнью, в которой мы стремимся приносить пользу другим. Еще одно практическое предложение. Верят ли члены семьи в духовные ценности или нет? Для них полезно все же проанализировать принципы, по которым пытается жить глава семьи. Вряд ли семья не одобрит эти принципы, даже если глава семьи все еще допускает ошибки в их практических применениях. Дальше. Важно. Никто не может оказать большую помощь алкоголику, вышедшему на простор духовного пути развития, чем жена, которая также примет разумную духовную программу и сумеет воплотить ее в реальные дела. Никто. По-моему, надо срочно жениться. Я так понимаю. На самом деле, речь здесь идет о том, что в семье, чем быстрее оба начинают петь с одного листа, тем быстрее оба движутся по пути выздоровления. Это не значит, что алкоголик в одиночестве не будет выздоравливать, то есть тот, кто не живет с семьей.
Ну, это можно применить, там и родители, дети.
Ну, а почему нет? В доме произойдут другие существенные перемены. Спиртное в течение многих лет делало главу дома недееспособным. Поэтому главой дома стала жена. Она храбро взялась за дело. Обстоятельства сложились так, что она обращалась с отцом как с больным или как с капризным ребенком. Если бы он даже хотел укрепить свои позиции в семье, он не смог бы сделать это, так как алкоголь постоянно ставил его в положение неправого. Мать составляла планы и давала всем указания. Отец обычно слушался, когда он был трезв. Так женщина не по своей воле, не по своей вине привыкла носить дома брюки. Вернувшись к нормальному образу жизни, отец пытается утвердиться в роли главы семьи. Это может привести к скандалу, если семья не заметит этих тенденций и не придет к какому-либо полюбовному соглашению. Опять у нас полюбовное соглашение. У нас постоянный компромисс. Это то, чего, как правило, я как алкоголик был лишен вообще этого. Вот у меня не было такой опции. Это будет так, как я сказал, или мы ссоримся. Алкоголь заставляет многих рвать связи с окружающим миром. Глава семьи в течение многих лет не занимался никакой обычной деятельностью. Не ходил в клуб, не занимался спортом, не исполнял своих общественных обязанностей. Когда возвращается интерес ко всем этим вещам, со стороны членов семьи может возникнуть чувство ревности. Они могут посчитать, что отец так задолжал им за то время, когда пил, что теперь он должен принадлежать им целиком, и ему не следует уделять слишком много времени посторонним. Вместо того, чтобы найти для себя новые сферы активности, мать и дети требуют, чтобы глава семьи оставался дома в своем, и своим обществом восполнял отсутствие у них широких интересов. Что это говорит нам? Нам это говорит о том, что в семейной, во всяком случае, жизни усилия по этому поводу требуются не только с одной стороны. То есть, если я алкоголик, я знаю, что я виновен в том, что в семье произошло, в конце концов, если я не получу подмоги со стороны семьи, то ничего хорошего-то, в принципе-то, не выйдет. Мы разрастемся. Я видел очень много разводов уже в анонимных алкоголиках. Люди приходили в анонимные алкоголики, сохранив семьи. А потом, как правило, из бесед, у меня не было очень много бесед по этому поводу, но из тех бесед, которые я имел с людьми, которых я хорошо знаю, и которые в конце концов развелись, как правило, вторая половина не хотела принимать участие. И что получается? Жена идет, начинает выздоравливать, и сначала мужу это нравится. Он даже в диком восторге. Потом его это начинает раздражать. Ему хочется, чтобы наконец-то она снова может функционировать, пусть идет готовить, стирает, убирает, гладит, то есть делает все те вещи, которые она подзабросила. А ей нужно работать с другими алкоголиками. Ей нужно ходить на собрания. Ей нужно медитировать, ей нужно делать все те вещи, которые... А он не хочет это учитывать, его это не интересует. И постепенно она начинает превращаться в другого человека. В другого. Этот человек много лучше, но он другой. Вот в чем вся проблема. А он настолько привык к этому старому человеку, что даже то, что перед ним стоит много лучше, его уже не устраивает. Его это и пугает, ему это как-то... Это он себя чувствует некомфортно. Я привожу это со стороны женщины, которую я знаю, которая разошлась с мужем после многих лет. Вот, и у нее шикарное выздоровление. Но его никогда не интересовало, и он никогда не хотел к этому никак. Что произошло? У нее произошел духовный рост, а у него нет. И они как бы пошли разными путями в какой-то момент. Сами того, в общем-то, и не заметили. И не то, что она пыталась, но опять, если только один человек пытается, этого недостаточно. Вот что, по сути, говорит нам книга. Так, отцу придется проводить много времени с другими алкоголиками. Но эта деятельность должна быть соразмерена с его... Все правильно?
Нет, я
скакнул.
С самого начала.
Прошу прощения. С самого начала супруги должны откровенно признать, что обоюдные уступки в некоторых вопросах совершенно необходимы, если они хотят, чтобы вся семья участвовала в создании нового образа жизни. Подчеркните, пожалуйста, эту фразу. А знаете, вот я ее перечитывал, когда подчеркнул, и подумал, а ведь у нормальных людей, вот алкоголику надо сказать, что так должно быть. А у нормальных людей, вот из того, что я знаю, это именно так. Отцу придется проводить много времени с другими алкоголиками. Но эта деятельность должна быть соразмерена с его другими обязанностями. Могут появиться новые знакомые, ничего не знающие об алкоголизме, главы семьи и общей. И общение с ними тоже потребует какого-то времени. Общественные дела также могут потребовать внимания. Хотя у семьи не было раньше религиозных связей, она может установить контакт или даже присоединиться к какой-либо религиозной организации. Алкоголики, которые когда-то издевались над верующими, могут получить большую поддержку от такого общения. Обладая духовным опытом, алкоголик найдет много общего с верующими людьми, хотя во многих вопросах он будет с ними, возможно, расходиться. Если он не станет вступать в религиозные диспуты, он приобретет много новых друзей, отыщет новые способы получать радость от жизни и приносить пользу другим. Мы везде ищем этого. Где и как я могу принести пользу? Вступление его семьи и его самого в религиозную общину может привлечь всеобщее внимание. Он может подарить новые надежды и вдохновить какого-нибудь проповедника, священника или раввина, которые отдают себе служению людям в нашем неспокойном мире. Все вышеизложенное всего лишь предложение. Мы не считаем все это обязательным для выполнения нашей программы. Не являясь группой людей определенного вероисповедания, мы не пытаемся агитировать кого-либо присоединиться к той или иной вере. Эти вопросы каждый решает, советуясь со своей совестью. Мы никому не навязываем нашего Бога. Мы беседовали с вами о серьезных и порой трагических вещах. Мы имели дело с алкоголем в его худших проявлениях. Но мы отнюдь не мрачные люди. Если бы наши новые члены не видели никакой радости в нашем новом образе жизни, если бы в ней не было веселья, они бы не пошли с нами по одной дороге. Мы твердо убеждены, что нужно радоваться жизни. Подчеркните, пожалуйста, это. Я неоднократно слышал от людей старой гвардии, что если я не могу радоваться жизни, я лучше пойду пить. Реально. Если я в трезвости не могу быть радоваться, я лучше пойду пить. Мы не рассуждаем цинично о положении нации в мире, но мы и не берем на свои плечи мировые проблемы. Когда мы видим, как человека засасывает трясина алкоголизма, мы оказываем ему первую помощь и представляем все, что у нас имеется в его распоряжении. Для его пользы мы рассказываем и заново переживаем все наши прошлые кошмары. Но те из нас, кто пытались взвалить на свои плечи все тяготы и страдания других, довольно быстро обнаружили себя погребенными под этой ношей. Пожалуйста, помните, что все вы, всем вам, каждый из вас, Бог дал способность помогать другим алкоголикам. Это не значит во всем. Речь идет только об алкоголизме. Как говорил Дан Приц в свое время, он говорит, что если вы думаете, что я доверю вам свою жизнь, вы сошли с ума. Вы сидите здесь каждый день и говорите о том, что ваша неуправляемость, с какой стати я доверю вам свою? Поэтому мы считаем, что веселье и смех полезны. Подчеркните это, пожалуйста. Понимаете, таким людям, как мы, надо говорить, что оказывается, веселье и смех полезны. Когда-то мы искали только этого. Потом мы уже, я не знаю, как вы, я допился до таких чертей, что веселье и смех вообще не существовали в моей жизни. И вот, наконец, я читаю, вау, веселье и смех, оказывается, полезны. Посторонние приходят в ужас, когда мы весело смеемся над трагическими событиями нашего прошлого. Но почему бы нам не посмеяться? Мы выздоровели, и у нас сохранились силы, чтобы помогать другим. Известно, что редко смеются люди с плохим здоровьем, а также те, кто не увлекаются играми. Поэтому пусть каждая семья участвует в играх, будь то совместно или врозь. Насколько это позволяет им обстоятельства. Пожалуйста, следующую фразу выделите всеми цветами радуги. Мы уверены, что Бог хочет видеть нас счастливыми, радостными и свободными. Если вы хотите знать, какова воля Божья для вас, вот вам только что ее огласили. Мы не хотим верить, что наша жизнь не доль слез, хотя когда-то она была именно такой. Но ведь все понимают, что мы сами стали причиной своего несчастья. Мы сами. Сколько раз нам уже сказано? Мы забываем. Я через 15 минут забываю, что я являюсь сам причиной своего несчастья. И я судорожно начинаю искать ее во всех вас. Бог не навлекал его на нас. Я уверяю вас. Что даже те из вас, кто может быть обижены на Бога по той или иной причине, или каким-то образом он у вас оказался на четвертом шаге, что некоторые делают. Когда вы сядете и пропишете все это, вы увидите, что Бога там рядом не было. Не было даже рядом. Избегайте намеренно создавать ситуации, приносящие страдания. Но если беда все же случилась, используйте ее, чтобы продемонстрировать всем его могущество. Не свое могущество. Я рванул было с этим вначале. Я выздоровел. Не. Теперь о нашем здоровье. Вау. Тело человека, исковерканное долгим злоупотреблением алкоголя, не может прийти в норму за одну ночь. Так же, как не могут мгновенно исчезнуть извращенные логика мышления и депрессия. А я часто вижу это. Человек 30 лет пил, звонит мне. Я, кстати, приблизительно такой же был, да? Как это? У меня вот, я уже 90 дней не пью, а мне фигово. Начинаю сверять цифры. Я говорю, напиши, пожалуйста, две циферки рядом. Смотрим, изучаем.
90-то больше 30.
Алкоголик всегда найдет, как оправдать. Как мне сказали, если ты вынужден оправдывать или объяснять, запомни, ты не прав. Мы уверены в том, что духовный образ жизни является мощным средством восстановления здоровья. Подчеркните это, пожалуйста. Мы уверены в том, что духовный образ жизни является мощным средством восстановления здоровья. Пожалуйста, не путайте это. Если у человека аппендицит, ему не сюда. Мы, исцеленные алкоголизмом, на редкость...
Хирургу надо.
Мы, исцеленные от алкоголизма, на редкость психически здоровы. Но мы были свидетелями чудесных превращений, произошедших с нашим здоровьем в целом. Почти никто из нас не сохранил следов разрушенного организма. Но из этого не следует, что мы не принимаем обычных мер для сохранения здоровья. Это про аппендицит. Бог дал нам множество хороших докторов, разных специалистов, психиатров, умелых практиков. Без колебаний обращайтесь к этим людям, если у вас возникнет проблема со здоровьем. Большинство из них делают все, что в их силах, чтобы люди были здоровы физически и психически. Помните, что хотя Бог творит чудеса среди нас, мы не должны преуменьшать заслуг врачей и психиатра. Это к разговору о том, что не путайте, пожалуйста. В большинстве случаев, что у нас происходит часто? Люди пытаются одновременно совладать с какими-то психическими, скажем, расстройствами. И очень часто алкоголизм влечет за собой психические расстройства. Но достаточно часто случается, что у человека вполне возможно есть психические расстройства, никоим образом с алкоголизмом не связанные. И в этом случае настоятельно рекомендуется обратиться к врачам. Психиатры могут во многом помочь. Они не могут помочь с алкоголизмом, но они могут помочь с массой других проблем. Просто идти к психиатрам лечить алкоголизм, это все равно, что приходить сюда и лечить аппендицит. Их заслуги в лечении новичков и в поддержании их здоровья на последующих стадиях часто неоценимы. Один врач, читавший книгу в рукописи, сказал нам, что употребление сладостей иногда очень полезно, если это не противопоказано в связи с другими заболеваниями. Он считает, что все алкоголики всегда должны иметь под рукой шоколад, чтобы в случае утомления быстро компенсировать затраты энергии. Иногда вечерами появляются смутные желания, которые можно удовлетворить конфетами. А карамельки среди старой гвардии – это вообще набитая тема. Полные карманы карамелек всегда. А вот потому, да. Многие из нас пристрастились к сладкому и заметили, что сладкое оказывает на нас благотворное влияние. Немного о сексуальной жизни. Немного. Алкоголь является таким же сильным сексуальным стимулятором для некоторых мужчин, что они увлекаются им сверх всякой меры. Некоторые супружеские пары бывают разочарованы, когда муж, бросивший пить, становится практически импотентом. Если причина этого не будет выяснена, может последовать эмоциональный срыв. С нами такое тоже случалось, но уже через несколько месяцев наши интимные отношения были лучше, чем прежде. Не бойтесь обращаться к докторам и к психологам, если трудности в этой области не пройдут сами собой. Только в редких случаях сексуальные проблемы продолжались долго. Иногда алкоголику трудно восстановить взаимоотношения с детьми. Пьянство запечатлелось в их юном сознании. Не говоря это вслух, они могут искренне ненавидеть отца за то, что он причинил им и их матери. Иногда дети становятся жестокими и циничными. Они не могут простить и забыть то, что было. Это может тянуться месяцами. Они не прощают даже тогда, когда мать приняла новый образ жизни и мышление отца. Чак Чемберлен, один из, в общем-то, пожалуй, самых таких аккредитированных, что ли, ААевцев. Человек, который очень много сделал для анонимных алкоголиков вообще. И принес очень много с точки зрения духовности, в частности, для нашей программы. Когда-то сказал такую вещь. Он спас тысячи людей. Тысячи. Тысячи.
12-й шаг, через 12-й шаг. Новые очки
почти. Познакомьтесь с книгой, которая называется «Новые очки». Собчак когда-то сказал, мы ничего не можем сделать по поводу той боли, которую мы причинили своим детям. Это уже сделано. Жестко звучит. Лучшее, что я могу в этом случае, я могу показать своему ребенку, что отныне двери для него всегда открыты, что все, что я могу дать ему, это только любовь и понимание. И пожелает он ко мне прийти, хорошо. Нет, я должен принять и это. У многих заняло годы, прежде чем дети вернулись к ним, и отношения восстановились. Годы. А действительно, как это восстановишь? Вот это тоже одно из тех пожизненных возмещений, которые нам приходится делать. Особенно, если мы нанесли действительно тяжелый урон. Со временем они убедятся, что их отец стал другим человеком, и дадут ему понять это. Когда это случится, их можно будет приглашать к утренним периодам углубленного размышления, и они смогут принимать участие в повседневных беседах без злопамятства и предубеждения. С этого момента развитие отношений пойдет быстро. С того момента, как любой из людей, с кем мне доводилось сталкиваться, был, наконец, готов принять меня, как правило, отношения восстанавливались достаточно быстро. Люди, нормальные люди, даже те, кто исковерканы нашим поведением, они как-то, что ли, они лучше нас даже восстанавливаются с этой точки зрения. И, как правило, из того, что видел я, их всегда жутко радовало. Я слышал от людей, которые, они говорят, слушай, так, говорит, здорово, просто видеть тебя трезвым. Mm-hmm. Реально, просто здорово. Блин, а я и не знал, что я кого-то расстраивал, когда я был пьян. Часто после такого примирения результаты бывают просто поразительными. И это правда. Переходит ли семья на духовную основу или нет, алкоголик должен сделать это, если он хочет выздороветь. Опять же, обратите внимание, не имеет значения, что делают другие. Только потому, что моя жена, допустим, говорит, да я ведь с этим пьяницей, да я их знать всех не хочу. Это не имеет значения. Я, конечно, очень бы хотел, и было бы здорово, даже потому, что пишет нам эта книга, было бы шикарно, если бы она приняла участие. Как Лоис, например, приняла с Биллом, как многие делают это. Но если она мне скажет, а мне это зачем? Вообще никак. Это не имеет никакого значения. Я должен продолжать делать то, что я должен делать. Другие должны убедиться в том, что реальность его нового состояния вне всякого сомнения. Члены семьи, жившие с алкоголиком, способны поверить, только увидев воочию. И не один раз, и не два раза, и не месяц. Я очень хорошо помню, как я был удивлен, что мне не доверяют после того, как у меня было 90 дней трезвости. Я, правда, забыл, что я пил 30 с лишним лет. Ну, так, мелочи, да? Вот еще один последний случай. Один из наших друзей был заядлый курильщик, пил много кофе. Несомненно, он злоупотреблял и тем, и другим. Заметив это, решив ему помочь, его жена начала корить его за такие привычки. Он согласился, что она права, но откровенно сказал, что не может переделать себя. Его жена была одной из тех женщин, с точки зрения которых в кофе и в табаке заключено нечто греховное. Поэтому она пилила его до тех пор, пока он не вспылил и после не пошел, не напился. Конечно, наш друг поступил неправильно, совершенно неправильно. Он должен был это признать и залатать прорехи, существовавшие среди его моральных преград. Обратите внимание, что это все равно не является оправданием. То есть это является оправданием, но не больше. Хотя сейчас он один из самых активных членов АА. Он все еще курит и пьет кофе. Но ни его жена, ни кто-либо из его друзей больше не осуждают его за это. Жена поняла, что была неправа, когда придавала такое значение проблеме курения и питья кофе на фоне необходимости устранить более серьезные заболевания. У нас есть три лозунга, которые уместно здесь привести. Сначала делай главное, нормально. Живи и давай жить другим, тоже нормально. А вот следующий, тут мы сейчас поговорим об этом. Тише едешь, дальше будешь. Значит, тема тут такая. На самом деле, с идиоматической точки зрения, Это приемлемый перевод, это один из приемлемых переводов этой фразы. Ну а фраза, которая используется в том контексте, в каком она используется в ЭЭ, это почти что не надо гнать. Надо гнать. Вот это будет правильнее. Поспокойнее. Это все равно, что вот в контексте, в котором они это используют. Допустим, я решил научиться резьбе по дереву. И я слишком сильно давлю. И мой инструктор показывает мне, ты мягче, не надо так давить. Это не знаю. Потому что я знаю достаточное количество алкоголиков, которые, прочтя это, вот, тише едешь, дальше будешь. Вот почему у нас шаг в год. Не то, что там сказано. Мы паримся, мы всегда в напряженке. Расслабься. Вот что это на самом деле. Тебе говорят, расслабься. Это не значит остановить, не гони.
Расслабься.
Не напрягайся. Вот о чем здесь речь. А не о том, что это самое. А, куда торопиться? Не надо торопиться. Вся книга вон призывает нас торопиться, и вдруг в конце нам говорит, не торопись. Это не то, что тут сказано. Поэтому, когда они привели это один из возможных идиоматических переводов в контексте в каком-то. В данном контексте это неправильно. А для алкоголиков, особенно для свеженьких, так это вообще губительно. А куда мне торопиться? Вон в книге что-то написано, да? Тише едешь, дальше будешь. Что там говорили по шагу в год? А как? А я сделаю по шагу в два. Вот что я сделаю. Вот. Так что это самое, вот такую поправочку. Причем я даже не сидел, не игрался. Это выскочило на меня, я уже вот в метро просто пролистывал так еще раз главу и обратил на это внимание. И вдруг вспомнил, что были ссылки по поводу того, что люди говорили, ну в книге же написано такое. Я еще удивлялся, когда я это увидел. Вот такую поправочку внесите, пожалуйста. Спокойнее, полегче, полегче. Полегче, полегче. Дальше будешь от того места, куда едешь. Угу. Вот вам еще один пример, извините, я уже столько раз это говорю, вот вам еще один пример плохого перевода в контексте того, что в этой книге. Вопросы? Он должен, да целую кучу вещей он должен был делать, я так понимаю. Билл просто говорит здесь, в принципе, о том, что где-то в программе были пробои. Например, может быть, он десятку не делал. Может быть, он вместо того, чтобы пойти работать, что нам говорит, потому что десятый шаг вообще шикарная тема, особенно когда. Потом он явно не проговорил это с женой, он продолжал, он... Я, например, я знаю себя. Я могу основываться, просто зная себя, я также знаю, в принципе, хронов. Я хорошо знаю хрон. Я, может быть, не знаю о человеке, но человека я знаю в этом случае. Я могу сказать, а мне она начинает пилить. Мне ее, с одной стороны, и слушать не хочется, а с другой стороны, мне аргументировать с ней не хочется. Потому что я воевать с ней не хочу. И она мне надоедает, с одной стороны, а с другой стороны, и воевать я с ней не хочу. И вот это то, что происходит со мной. А мне нет бы сесть и проговорить с ней. Прийти к тому, о чем книга молит нас, вот в этой главе, сколько раз нам говорится, компромисс нужен. Нужен компромисс, давай мы поговорим. Потом, я начинаю крутить в своей голове, она меня пилила, теперь что у меня? Бог у меня сброшен с пьедестала, он мне нафиг теперь не нужен. У меня на его месте сидит жена, которую я вообще теперь только о ней думаю. И я в конце концов, что придет? Самое гениальное, что может прийти такому алкашу, как я. Я ей покажу. И как вот с тем самым пистолетом. Что ты смеешься? Ты следующая. Пусть кондуктору будет хуже, я пойду пешком. Это я. Вот он, алкоголизм. У меня не проблема с алкоголем. У меня алкоголизм. Так, седьмая традиция, я так полагаю. Давайте.
Шляпа для седьмой традиции. Анонимный алкоголик, это профессиональная организация.
Еще два занятия.
Граждане, подожди, ну дайте ж мне как-то кому-то.
Тише.
Пожертвования своих членов. Мы сами себя содержим, собранные деньги идут на аренду помещения, закупку литературы, брошюры, буклеты, справочники, журнал «Дюжина» для выполнения нашей группы «Пятой традиции», которая гласит, у каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все